Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda
Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda
Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda
Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda
Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Been good, isn't it?
Один
речь. Что-нибудь или можно прочитать несколько стихов или один?
Большой
комментарий, то один я прочитаю. Прочитай предыдущий с маленьким комментарием.
Амара хридая хойте гело томара хридое, эна будже джанмабина икона махашой. Из моего сердца эта обитель переместилась в твое сердце. Я понял это так, что у нас скоро родится великая душа. Разговор Шачиматы и Жиганатха Миши. Это боли дудне раге харашита хона, шалаграма сева кори вишиша кория. Этот разговор доставил обоим огромную радость, и супруги вместе приняли служить домашней шалаграма Шили. Комментарий Божественной милости Абхайча Нинды Бхактиданты с вами Шри Прабхупады. Основатель Ачарьи Международного общества знания Кришны. В доме каждого брахмана должна быть шалограмма Шила, которой поклоняется вся его семья. Эта традиция сохранилась до нашего времени. Люди, принадлежащие касте брахманов, родившиеся в семье брахманов, должны поклоняться шалограмме Шили. К сожалению, с наступлением Кали-юги так называемые брахманы все чаще перестают делать это, хотя и продолжают гордиться своим брахманским происхождением. Но в действительности для тех, кто родился в семье брахманов, с незапамятных времен установлено правило при любых обстоятельствах поклоняться шалограмме Шили. Некоторым членам движения сознания Кришны не терпится вести поклонение шалограмме Шили. И в нашем обществе мы намеренно воздерживаемся от этого, поскольку большинство членов нашего общества не происходит из брахманских семей. Но в будущем, если мы убедимся, что они действительно строго следуют правилам поведения, подобающего брахманам, мы ведем в обиход поклонение шалограмме Шили. Наш век поклонения шалограмме Шили менее важно, чем повторение святого имени Господа. Таково наставление шастр. Харирнама, 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 эвакеевалам, калав настива, 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 гатира, нитха. По мнению Шилы Джива Госвами, повторение святого имени без оскорблений само по себе приводит к полному совершенству. И тем не менее, поклонение божеству в храме тоже необходимо, так как оно помогает очистить ум. Поэтому тот, кто обладает достаточно высоким духовным сознанием и утвердился на духовном уровне, может начать поклоняться шалограмме Шили.
Часть комментария?
Часть.
Да, тема поклонения шалограмме Шили.
Ну так открылось.
Кто достоин, кто не достоин. Брахманы должны, Прабхупада здесь говорит, брахманы должны поклоняться шалограмме Шили. Но брахманы означает качество, то есть они впитали эту культуру, они умиротворены, они стабильны по природе. И в этом случае играет важную роль также рождение. Хотя Шрила Прабхупада делает упор на качество, всегда упоминает, что качество важнее, но все же рождение также важно. Родиться в определенной атмосфере важно. Ну, получаем второе рождение. Так можем развить качество брахмана. Но то место, где мы родились, будет называться бхавой наше рождение. Бхава имеет много значений, широкий смысл есть. Бхава — это как настроение, бхава — это как глубокие внутренние переживания, бхава — это также суть, то, чем мы живем. Бхава — это экстаз любви к Богу. Бхава — это также рождение. То есть человек, где он не родился, он будет считать это место священным. Будет жить с этим чувством, с этой бхавой, настроением. И есть в материальном мире, преобладает митхуния бхава, так называется. То есть нечистая бхава. Она смешана с гуной страсти, как молоко смешивается с кислотой, сворачивается. Также према, это изначально чистая бхава, смешивается с гуной страсти, она становится митхуния бхава, это стремление к противоположному полу, к материальной любви. И пока человек подвержен этой бхаве, он не должен поклоняться шалограмме Шили. потому что под влиянием этого настроения он не сможет увидеть Господа в этом камне, так сказать. Это не камень. Он будет считать, что это просто камень какой-то. Под влиянием этого настроения он не сможет осознать реальность духовную. Кришна черного цвета, говорится, темного цвета, но он сияет ярче солнечного света при этом. Шилограмма Шила, он имеет такую же природу. Черного цвета, но он сияющий, сияет, как солнце. Это должен увидеть преданный. Есть люди, которые в прошлом совершали преданное служение, но не довели его до конца, до совершенства. И в Бхагавад-гите Кришна объясняет, что происходит дальше с этими людьми, потому что Арджуна беспокоится о неудачливых йогах, которые не смогли в этой жизни достичь совершенства. Но Кришна говорит, они ничего не теряют, они рождаются либо в очень богатой семье, не знают материальных проблем, они могут заниматься беспрепятственной духовной практикой в следующей жизни. Либо, что еще лучше, они рождаются в вайшнавских или брахманических семьях. Вот, видите, какое большое преимущество. Родиться уже у отца, у матери с наделенными божественными или трансцендентными или сатвичными качествами. То есть, как бы по наследству мы получаем брахманическую силу, разум и качество, общаясь с такими возвышенными родителями, или с братьями, или сестрами. То есть, культура. Это тоже имеет значение, и постепенно она будет восстанавливаться. Сейчас, поскольку жизнь не упорядочена, люди не являются брахманами, ну, во всяком случае, в тех местах, где мы проживаем с вами, в западных регионах, там нет брахманов, поэтому жизнь нестабильна, неупорядочена, хаотичная. И следствие такой жизни также непредсказуемы и хаотичны. Мы не знаем, что будет с нами завтра или послезавтра, что будет с моей профессией, или с моей семьей, или с моим образованием, или со мной, или с погодой, или с политикой, или с экономикой. Хаотичная карма, потому что поступки сейчас не брахманические. Брахманические поступки означают стабильность, что люди могут делать одно и то же всю свою жизнь, совершенствуя это. Им не надоедает, потому что они знают, как совершенствовать свою деятельность, семью или работу. Но с чем бы человек ни соприкасался, он может ее совершенствовать, эту область. И тогда карма становится упорядоченной деятельностью. И следствия тоже становятся упорядоченными. Времена года становятся упорядоченными, политика становится стабильной, экономика стабильной, поведение людей также стабильно, общество добродетельное, где люди не ожидают каких-то сюрпризов, неожиданностей, спадов валюты, допустим, или холодных войн, или землетрясений. То есть жизнь предсказуема, так сказать, становится упорядоченной. Как вот мы видим еще в некоторых местах в Индии, какой-то порядок сохраняется в человеческом обществе, это следствие их деятельности, поступков. А поступки, они зависят от семейных традиций. Так Арджуна говорит в Бхагавад-гите, что ни в коем случае нельзя разрушать семейные традиции. Но в нашем случае, когда мы получаем рождение в обычной материальной семье, где нет традиций, где в конце концов вам родители скажут одну вещь потом, когда вырастете, и изрядно потрепите им нервы, и скажут, делай, что хочешь. Традиции нет. Просто делай, что хочешь. Сам решай. Со своей личной жизнью, с профессией, все, что хочешь. Кем ты будешь, что ты будешь, не надо делать больше, чтобы нянчиться. Вот так, и скажут всем абсолютно. Потому что нет традиций. Никто не опирается. Мы не видим, чтобы наши родители поддерживали какие-то традиции глубокие, или наши деды, или бабушки. Не было ничего. Мы выросли в таких. Это плохое рождение. Плохое семя. То есть рождение из двух источников. Либо от семени рождения, либо от духовного учителя в форме посвящения. Два рождения. И третье рождение – это гайдри мантра еще дается. Также духовный учитель. И в шастре говорится, что духовного учителя или отца на одном уровне рассматривается. Отец, духовный учитель, полубог или царь рассматривается на одном уровне. То есть духовный учитель или отца нельзя ослушаться. Нельзя ни в коем случае, шастры запрещают. Нужно всегда следовать наставлениям отца и духовного учителя. Между ними разницы нет, и противоречия не должно быть. Но поскольку мы живем в хаотичном мире, созданной смешанной прошлым кармой, то наши родители, занимая положение гуру, могут нам запрещать повторять Хари Кришна мантру. Видите, что происходит? И мы не знаем, что делать в этом случае. Что делать в семье? И мы в своих чувствах тоже не уверены, даже в семье, что будет дальше, завтра. В таком мире мы живем, в такой. Мы создали это в прошлом. Теперь мы получаем посвящение для того, чтобы стабилизировать ум, взять его под контроль. И для этого необходимо определенное умиротворение и условия сатвы, сатва-гуны. Как бы внутренний комфорт, научиться удовлетворяться тем, что человек уже имеет сейчас. Вот это начало развития цивилизации. Прабхупада нас учит именно этому. То, что вы имеете, вот с этим и живите всю жизнь. Научитесь быть удовлетворенным. Это очень трудно. Это невозможно не для брахманов. Собственно говоря, это революционный момент. Если мы каждому сейчас скажем, удовлетворись тем, что имеешь, это революционный момент. Вряд ли кто-то примет это глубоко, как наставление. Вряд ли. Мы согласимся теоретически, но на практике очень сложно принять такие наставления. И тем не менее, если это скажет отец или гуру, мы сможем принять это. Если будет традиция, только в этом случае, когда есть старшие, поддерживающие традицию, Арджуна говорит, пока существуют старшие члены семейства, которые сами следуют этим традициям, все остальные также смогут следовать наставлениям шастры. Вот тогда мы сможем заложить основы ведической культуры. Если старшие нестабильны в своей жизни, в своей деятельности, то традиции не будут поддерживаться. Ятьята чарати шрешта. То есть старшие что-то делают, остальные будут повторять обязательно. Итак, необходим пример отречения, примеры знания, примеры умиротворения. Кто будет подавать такие примеры? Все, Прабхупада дал такой пример. Духовный учитель, мы ожидаем, что он дает такой пример. А потом кто будет давать такой пример? Ну, правильно. Думали об этом? Каждый из нас должен подавать такой пример, следовать этому. Здесь Джаганнат Мишра и мать Шачи. Сейчас здесь описывается, что мама Шачи, она забеременела. Они ждут ребенка. И уже Адвайта Ачарья, похоже, там приходил или придет, который поймет, кто в утробе матери Шачи находится. Тот, кому он молился, пришел. Адвайта Ачарья, он, пожалуй, первый поймет. Придет, будет обходить вокруг и воспевать в экстазе. И мама Шачи, Джаганнат Мишра ему смогут понять настроение Адвайта Ачарьи, почему он так, с таким благоговением ходит вокруг моей жены. Такой счастливый, хлопает в ладоши, танцует, радуется. Что никто еще не знал, что она даже беременная, по-моему. Но Адвайта Ачарьи уже понял, что пришел, на зов откликнулся Господь Всевышний. Придет это милостивый аватар, который будет распространять по просьбе Адвайта Ачарьи всем и каждому, любовь к Богу. Это очень редкое событие. Поэтому Адвайта Ачарьи радуется глубоко. Он необычный человек, и его радость необычна. Это очень глубокая радость. И если вы следуете ведической традиции, то ваш экстаз, он становится очень влиятельным. Ваше счастье, оно становится очень влиятельным, могущественным. Если мы не следуем ведической традиции, наше счастье, оно эпизодическое. И всегда сопутствует страх потери, что когда может прекратиться, прервется наше счастье, у нас беспокойство счастье будет вызывать, то ведическая традиция, она нас ведет к осознанию стабильного счастья в сознании Кришны. А Адвайта Ачарья, мы утвержден в этом сознании Кришны. И когда он радовался, мама Ачарья, она уже была в экстазе, она видела, что какие-то существа появляются перед ней. И видимые, невидимые исчезают, то появляются и какие-то вдруг молитвы, и кругом едят какие-то молитвы иногда. Это полубоги были, но мать Шачи слишком этому значения не придавала. И не думала об этом всерьез. Она просто была поглощена мыслями о том, кто у нее будет. Господь Читания должен явиться будет. А откуда пришел Господь Читания? Как он вошел в лоно матери Шачи? Через Джаганнат Мишру. Но необычным образом. Это описывается в Шримад-Бхагаватам, там так же, как Кришна появился в лоне Деваки, Васудевы, Деваки, как бы родила его, но не совсем так. Сначала он появился в уме Васудевы. Вот это очень интересный момент. Ребенок появляется сначала от ума мужа. Из ума мужа он должен хотеть ребенка, должен думать о ребенке. Затем это настроение проникает в сердце его жены. Это уже зачатие считается. А потом наступает физическое зачатие, следствие этого. То есть так начинается ребенок. Ну, во всяком случае, хороший ребенок начинается так. Животные не имеют этих отношений тонких, внутренних. Они просто совокупляются, и как следствие просто есть что-то животное рождается. Животное рождается, животное. Яблоко от яблони далеко не падает. Не родится что-то интеллектуальное или разумное. Обычное животное, потому что это связано с их определенным умонастроением, желанием, просто сексом. Они не думают, что будут какие-то последствия, что я стану матерью или отцом, что это за обязанности, что значит нужно быть гуру. Свинья не думает таким образом. И сразу 12 поросят, и все. Да, никто не представляет свинью за то, что она такая мать-героиня, что так многодетная мать. Но человеческое существо прославлено, потому что он это делает с соответственностью в другом настроении. И так человек должен желать хорошего ребенка. Это уже есть зачатие. Если вы желаете хорошего ребенка, вы уже носите этот образ в уме, правда? Вы уже носите его. Зачатие уже началось. Ваша беременность уже началась. Если вы просто имеете в уме это и чистое желание иметь хорошего сына или просто ребенка хорошего. И от мужа эта женщина должна получить. Все она от мужа получает. И богатство, и положение в обществе, и ребенка. И идею ребенка тоже. Какой это будет ребенок? Ведь она спрашивает у мужа, какой это должен быть ребенок. Знаете, в сказках так. Она не просто рожает кого-то, сюрприз. Она рожает того, какого хочет ребенка муж. Вот. Помните, три девицы под окном, пряли поздно вечерком. Как бы я была царицей, и они гадают, думают. Но одна думает о сыне, и какой это сын будет, она рассказывает. И царь вот думает, вот мне такой, вот это, такая мне жена нужна, вот такое наследство мне нужно. Вот в этой сказке есть намек, как бы, это же все ведические традиции описываются. Может быть, там они уже искажаются у Пушкина или у кого-то еще. Но вот суть такова, в народе это прекрасно понимали, что желание ребенка исходит от мужа. Если же это исходит от жены, то в Бхагаватам говорится «Кашьяпа Муни и дети». От нее зашло желание сына, и это стало вожделением. Она стала тревожить мужа, и он испытал вожделение. Не желание сына, а вожделение. И он сказал, не в неурочное время ты обращаешься ко мне. Не вовремя. Но это еще было дневное время к тому же. И не кстати это было, что он выполнял просто религиозные обязанности, вдруг жена говорит, дай мне ребенка. Вот вы на работе там что-то делаете, жена приезжает, говорит, дай мне ребенка сейчас. Ты не можешь подождать, что случилось вообще, как, что тебе, вожделение хватило. И тем не менее, это опасно, потому что женщине муж не должен отказывать, это травмирует, это разрушает их отношения. И Кашьяпа Муни должен был пойти на поводу желания своей жены, но при этом он сказал, родятся демоны, великие демоны родятся. Ты будешь горько плакать потом позже. Но не беспокойся, их освободит Верховная Личность Бога. Было и проклятие, и благословение, в общем, смешанные кармы, вот сюрприз появился, потому что когда Хираньякша и Хираньякашипу родились, то солнце, оно, знаете, померкло просто. Как я включаю утром этот обогреватель, знаете, и когда я его включаю, обогреватель воды, эти лампы все меркнут немножко. Вот таким же образом это было. То есть такой история, такое было, такая энергетика. Это от семени Кашьяпы, он могущественный, но при этом это могущественное семя, оно породило великих могущественных демонов. То есть они одинаково сильны, как и полубоги. Поэтому очень важно следить не за самой как бы, силой и могуществом в этих традициях, постоять за себя, дать сдачи, они говорят, уметь, не быть слабым и не поддаваться обману, обманывать лучше других, а о качествах. То есть можно быть сильным демоном. Сейчас люди, они имеют идею силы, главным образом они целью ставят стать сильным, как Хираньякашипу. И описывается в Бхагаватам качество Хираньякашипу, как сталь тела его, характер, ложное эго, сила, власть, богатство. И Шри Прохлад, смиренный, кроткий. Современные люди читают эти два образа и привлекаются кем, как вы думаете? Прохладом, его смирением. Нет, Хирани Кашипу лидер. Вот эта личность, вот сила, аспект силы. Но когда человек утрачивает качество, он постепенно утрачивает и силу. Это вопрос времени. Демоны, они деградируют из жизни в жизнь, говорится. Они сильны сейчас. В данный момент он может проявить силу. А что с ним будет потом, если его не убьет Верховная Личность Бога? Однажды в Индии Шилпрапад дает лекцию. Там множество индусов. И Прапад говорит, вы должны следовать своей культуре. Не забывайте Бхагавадгиту. Соблюдайте регулирующие принципы. И так можно построить могучую цивилизацию. Вы стали слабыми, потому что забыли эту культуру. И потом, затем, какой-то человек стал задавать вопрос индус. Свамиджи, вот вы говорите, четыре регулирующих принципа, 16 кругов Хари Кришна мантры, и вы будете счастливы, будете процветать, но мы не видим этого. Мы индусы, у нас в крови эти принципы, поклоняются, мы поклоняемся Богу всю свою жизнь, вот тут храмов много, но западные люди не соблюдают никаких принципов, не имеют такого стабильного поклонения, и они могущественная цивилизация. Все наоборот. То, что вы говорите, все наоборот. Вы нас призываете снова погрузиться в поклонение и стать слабыми. Казалось бы, непровержимый аргумент. Так. Но Прабхупада не поддался на провокацию. Он спросил, а где вы видите могущество? Давайте разберемся конкретно, кто могущественный сейчас там. О ком вы говорите? Наполеон был могущественный? Или Гитлер был могущественный? А о каком вы могуществе говорите? Где они сейчас, эти могущественные люди? Кажущееся могущество. Иллюзорное могущество. А что потом? Вот в этом западня, ловушка, майи, это демонической культуры, что есть какое-то временное могущество. А какие последствия этого могущества? Один журналист путешествует в Южной Америке, статью потом выпустил. Под названием «Джон Кеннеди, вождь племени какого-то Мумба-Юмба». Такая была статья, я ее прочитал. Потому что речь идет о реинкарнации, я прочитал эту статью. Что же он там пишет? Он встретил там вождя одного племени, знаете, носы прокалки такие вот, с перьями, там, с копьями, пигмейками. И там есть вожди у них, лидеры. Этот вождь представился этому журналисту, что он в прошлой жизни был президентом Америки, США. Этот журналист пожал ему руку, поздравил, хотел уйти. Но этот человек понял, что ему не верят. И доказал, что он был Кеннеди. Он рассказал все о его семье в подробностях, которые даже не знала пресса в то время. Он рассказал точный план Белого дома, где он заседал. И все другие детали, о котором, конечно же, не мог знать нецивилизованный человек, живущий где-то в глубине Амазонки. Поэтому журналист так и написал статью, что Джон Кеннеди сейчас вождь племени Мумба-Юмба. Тоже могущественный, а? Подумайте. Об этом Прабхупада не раз пишет в своих комментариях. Сегодня он доктор наук или президент страны, а завтра он кошка или собака. Где же могущество? Кажущееся могущество. Поэтому следуйте регулирующим принципам. Поспевайте Хари Кришна мантру. Будете жить просто, но вы станете могущественными. Не путайте вот эту сложную жизнь. Ну, чем они гордятся, эти люди? Что их вдохновляет жить? Страдания. Чем больше страданий человек пережил в своей жизни, тем больше он гордится и прославляет себя. Я страдал, я болел, я пережил. У меня было 15 жен, столько было бы несчастья в моей жизни. Я похоронил всех своих родственников. И вот эта их гордость, понимаете, это их могущество. Я могущество. О каком могуществе вообще речь идет? Америка могущественная. Не путайте эти вещи. Очень слабая страна. В смысле, имеется в виду, цивилизация слабая. Страна могущественная в экономическом плане, может быть, материальном. Они могут показать внешние какой-то результат их деятельности. Но их психика, их душа, их сознание очень слабы и нестабильны. Мы не уверены, сможет ли средний американец сам выжить на земле, если дать ему зерно и все необходимое. Сможет ли он еще вспахать землю, посадить зерно, собрать урожай и сделать хлеб из этого всего. Мы не уверены в этом сейчас. Далеко не уверены. Хлеб это только из магазина. Молоко это из бутылок или из бочек. Они не видели в жизни этого процесса. Более того, они улучшают эти продукты, как хлеб и молоко. Пробовали эту муку местную? Делали чапати сами здесь уже. Как вам нравится? Это же деликатес. Прабхупада пишет где-то, что это лучший хлеб, чапати. Когда мы делали чапати там в России, мы думали, это не лучший хлеб, нет, не лучше русский хлеб есть, это обычный.
Резина.
Это резина, или чапати такая. Может, жевательная резинка, да. Белая мука это, а это не мука, это уже что-то другое. Мы сделали открытие в Польше когда-то, в 90-м году, поехав туда, в гости на ферму. Ну, у них там своя пшеница, свои коровы, и они там делают чапати. Они берут просто муку вот эту, которую не мерят на мельнице. Не высший сорт, обычно просто зерно перемолотое вместе с кожурой, наверное, там. Вот так вот лепят и на печку бросают. Ни соды, ничего, чуть-чуть соли и все. Деликатес. Ну, в детстве, помните, так делали? Если у кого-то печка была в детстве, то пили, и это деликатес. Мука, огонь, все, эти лепешки. Так где же могущество? Могущество, мы вчера говорили, дает пища. Просады. Любовь дает могущество. Американцы могущественные. Но они умрут за свою родину. И они готовы умереть за свою родину. Я сомневаюсь. Доказательства.
В кино
так. Потому что в кино они всегда герои выживают. Всегда положительный конец. Заметили? Всегда. А в России всегда плохой конец видно. То есть люди крепкие очень. Готовы к самому плохому концу. Американцы не готовы. Я не хочу критиковать, но я просто хочу сказать, что это недостаток любой материальной цивилизации, не только Америки. Россия тоже слабеет. На самом деле. Нью-Орлеан. Когда там был, этот смерч прошел, серьезное разрушение, и там работали спецбригады американские, чтобы спасать людей или находить останки людей, это в их обязанности входит. Вот эти разломы, поднимать эти плиты, доставать то, что осталось от людей. Кто-то сгорел, кто-то был раздавлен, кто-то был искалечен, кто-то был еще жив и так далее. Экстремальные обстоятельства. Люди имели специальную подготовку, чтобы работать в экстремальных обстоятельствах. Средства массовой информации утверждают, что многие люди из спецподготовкой, спасатели, не выдержали этого стресса, этих ужасов, разрушений, и покончили со своей жизнью, да? Совершили самоубийство. Что говорить о других людях, специально подготовленные люди не выдерживают. Люди слабеют. Люди становятся слабыми. И чтобы продолжать это могущественно себя чувствовать, они принимают интоксикации, как в России. Они слабые, но они море по колено, тем не менее. Они себя чувствуют могущественно, что много интоксикаций, дурманят свое сознание. В этом сознании им кажется, что они могут сделать все, что хотят. Если захотят. Если захочу, могу бросить курить. Просто я не хочу, понимаете. Они вызывают большие люди. Если захочу, могу бросить пить. Просто я не вижу смысла. На самом деле он ничего не может сделать в своей жизни. Но думает, что может все, что будет. То есть они находят прибежище больше и больше в тамосе, в невежестве. И где же эти могущественные цивилизации? Только на словах. Они обещали процветание несколько лет назад уже. Все, кризис, все было позади, правда? Что? И вдруг новый кризис. Никто не ожидал. Всех подкосили. Никто не ожидал. Где же их могущество? Интеллект. Если не знаешь, что с ними завтра даже будет. О чем речь? Но если вы воспеваете Хари Кришна мантру, Прабхупада сказал, вы никогда с голоду не умрете. Можете вообще об этом не думать. Можете не беспокоиться. Если вы 16 кругов повторяете каждый день, с голоду не умрете. Таков закон. Вот оно устройство. Могущество дает Верховный Господь человеку. Он дает силу через пищу, через воздух, через землю, через отношения, через культуру, через политику. Все это для того, чтобы человек стал сильным, могущественным. Как? Что даже в момент смерти он помнит Бога. Вот это могущество. Если он в жизни тверд, в дхарме, и в смерти также, то это могущество, вот это сила. Книга «Последний экзамен» преданная, когда вы ее издали, выпустили, то издательство, которое издало эту книгу, эти книги в Омске, они уже знают наши книги по карме, инкарнации, по письмам, как я пришел в сознание Кришны, они читают эти книги. Эту книгу взяли на, ну, как бы посмотреть, просто там начальство и не вернули. Не зачем эту книгу. Хотя читали эту книгу. Могущество. Там очень хороший пример описывается. Итак, могущество человеку дает именно сознание Кришны. И семейные люди, браманы, их обязанность поклоняться Шалограма шире, потому что стандарты должны быть очень стабильные поклонения. Это ожидается от браманов. Если человек браман, и семья браманическая, то он это будет делать каждый день. Не то, что сегодня что-то не хочется, или положу-ка его спать, пойду в отпуск. Это не браман. Это шудра, который пытается делать вид, что он браман. Не находит всякие оправдания в тот случай, если он не хочет что-то делать. Все. Шалограма Шивы вы можете носить ее здесь или как-то еще, вы с ней не растете всю жизнь. Это сознание, это браманы. Если браманы в прошлом, они служили божеству всю жизнь. И никуда не торопились. Все, это их жизнь, он уход божества. Если переходили захватчики с оружием, браман выходил вперед перед божеством, а так руки, без оружия. И сначала нужно убить его, а потом подойти к божеству. Вот это приправа. Не раздумывая. Совершенно спокойно подходили, так вот и закрывали. Сначала убиваете его, а потом разрушаете божество. Это браман. Он живет, если он поклоняется, поклоняется до конца, до последнего вздоха это делает. Вот это культура. Вот это могущество. Вот это сила. И постепенно, поскольку век Кали это особый момент, потому что именно в браманские семьи рождаются демоничные люди. Они выбирают ключевые моменты для рождения в царских семьях, могущественных людей таких вот, в браманических семьях. Ходят вот в семьи таких людей и рождаются там. И они устанавливают традицию другую. Браман только по рождению. Все. Уже не важно, какой ваш сын. Имеет браманические качества, не имеет браманические качества, но если вы родились себе брамана, вас должны принимать как браманов, мне говорят. Вот это разрушило уже ведическую культуру. Поэтому Прабхупада указывает чаще всего не на рождение, а на качество. А позже мы восстановим и рождение. Позже. Позже мы сможем добиться и хорошего потомства. Мы склонят, и все будет развиваться. Но нужно сначала заглянуть в главную причину этого всего. Причина сознания. Качество. Качество сатвагуны. Очень трудно развивать качество сатвагуны сейчас. Крайне сложно. Благодаря, конечно, могуществу святого имени, мы постепенно, мы по чуть-чуть набираем эти качества с болью и кровью, расставаясь с низшими гунами. Не так ли? При этом страдает потому, что приходится расставаться с низшими гунами, с низшими вкусами. Вот и все. А сатва еще не проникла так ярко в сердце. Поэтому становится жизнь только аскезой. Сплошной аскезой в сознании Кришны иногда. А нам нужен вкус. Ну, конечно же, Святой Имя дает нам вкус лихой, время киртанов, общения. И все же сейчас нам не так просто поддерживать свое сознание Кришны в обществе, в котором мы находимся. Потому что там нет сатвы, а низшие гуны проникают глубоко, поскольку они нам знакомы. Нам свойственно наслаждаться низшими гунами по рождению. То есть рождение нас тянет назад. И Святое Имя, оно дает возможность оторваться от этого принципа «я не это тело». Мы с этого начинаем нашу практику. Даже не с физической культуры, а с трансцендентного уровня сразу же. Ты не это тело. Ты не русский, не американец. Ты душа, слуга Кришны. Твой обитель – духовный мир, нематериальный мир. И мы ум фиксируем на этой философии. Постоянно читаем книги, слушаем лекции, обсуждаем каждый день, чтобы не забывать, кто же я на самом деле. Что это рождение, это джанма. Значит, я растворяю место, где родился. Я горжусь телом, которое имею материальным. Своей нацией, или своей семьей, или своими детьми, или своими деньгами, или своей работой. У меня есть какие-то причины гордиться материальной, ложная гордость развивается. И мы хотим слушать, мы хотим развивать другое сознание Кришны. И когда человек поклоняется Шалограма Шили, он становится могущественным. Божество очень могущественное. Шалограма Шили. Это самопроявленное божество, не рукотворное. В природе оно существует. На Кали Гандхати, и оттуда их приводит Шиварамиши. Кто привез Гопал Бхатта Госвами во Вриндаван? Рада Раман. 12 шил. И он очень скорбел, что он не может поклоняться форме. Но шил она не имеет форму. Обычно простая форма, круглая. Он хотел его одевать, украшать, короны, ну, чтобы глаза видеть его и прочее.
Да нет, ему одежду подарили.
А, еще и подарили ему одежду, но он хотел.
А у меня никуда одеть
их. Да-да, и вот он скорбел об этом, что он не может одеть килограмма шивы, вот в эти одежды выклал рядом ее. Но на утро он обнаружил на алтаре Рада Раман, божество, это шива развернулась за ночь. Эту форму свою проявленную. Это одно из чудес Вриндавана. Там храм, это место, где это было, все отмечено. Эти 12 шил, они выпрыгивали к нему на руки из реки сами. Живые камни. Их даже камнями не называют. Но затем, когда это утрачивается, видение и только по рождению, во что превращается поклонение Шилограмма Шили? Слышали? Прабхупада говорил об этом. В ритуалы. Там множество на алтаре этих Шилограмма Шили, они их быстро там набирают, украшают, там мантры читают, приходите, поклоняйтесь, давайте пожертвования. Вот в таком духе как. Некоторый бизнес может разворачиваться ритуальный. Это в Кали-югу. А затем они предлагают что-то им. Там орехи, может быть, что-то еще. И когда нечем разбить орех, он берет Шилограмма Шили с алтаря. То есть он просто забывает. Обуславливается этим сатвагу. Он просто забывает, что это такое. Представьте, служит год за годом, он может забыть Кришну. Правила ритуала имеют вот этот недостаток. Поэтому Рупа Госвами говорит, что нельзя забывать о цели, и нельзя пренебрегать правилами и ритуалами, нужно то и другое. И правила подписания соблюдать, и помнить о цели. Опасно забыть Кришну. Потому что даже совершая все эти правила и ритуалы, соблюдая их, можно совершить ошибку, оскорбление совершить. Или мы помним о цели, любовь к Богу, но пренебрегаем правилами, предписаниями. Тоже будет недостаточно. И вот эти две вещи помнить могут именно истинные браманы, носить в сердце. Браманы-вайшнавы. Все остальные браманы, если не вайшнавы, они постепенно теряют положение сатвагуны браманы. Из жизни в жизни они могут падать с этого уровня. Поэтому если мы достигаем какого-то барманического уровня в сознании Кришны, это не предел. Не думайте, что цель достигнута, вы умиротворены, вы счастливы, вы здоровы, вы чисты, вы имеете знания, как жить в этом мире, хорошо устроиться. Нет, нет, этого недостаточно. Очень рискованное положение. Если мы обусловимся сатвагуной, мы упадем с этой платформы вниз снова. В нашу привычную раджагуну придет снова гордость, что я браман. Потом тамас недалеко, снова вернемся к прежнему. Но уже думаю, что я великий человек. Я видел одного такого человека, который практиковал несколько лет духовную практику, он следовал ей. А потом он пришел к выводу, что теперь он уже совершенный, ему можно делать все. И он всеми грехами снялся заново. Но уже с сознанием того, что он Аватхута, не правила предписания, поэтому это для неофитов, для новичков эти правила предписания. А я могу делать уже все, что угодно. И здесь Джагнадиша и Маачачи, они, видите, с энтузиазмом начали поклоняться Шилограмма Шили. И Прабхупада, он отмечает в этой связи, что материалисты молятся Богу, идут. Но в чем разница? Преданные тоже служат Кришне. Божество могут иметь дома. В чем разница? Это что, когда материалист просит что-то у божества и получает от божества это, он потом забывает о божестве. Все, цель достигнута. То преданный, если он просит святого божества и получает это, он еще больше будет служить божеству. Вот таким были Джаганатмишра и Маджач. Когда они поняли, что Господь откликнулся на их молитве, что у них скоро будет ребенок, они стали еще больше служить божеству. Да, они видели повсюду, слышали звон колокольчиков дома. Какие-то признаки были интересные. Они думали, наверное, это наш Шилограмма Шили бегает по дому. Какую-то форму принял и бегает, играет. Бхагавата у них был. Это ребенок, маленький Кришна, шаловливый ребенок. И когда они так подумали, они стали еще лучше служить ему. Цели нет в сознании Кришны. Материально. Цель — это служить Кришне. Вы уже служите Кришне. Какова цель? Лучше служить Кришне. С какой целью? Чтобы еще лучше служить. А с какой целью-то? Да чтобы еще лучше служить Кришне. А зачем? Ну чтобы еще лучше. Цели нет. Вы уже делаете это все. Можете все, а остальное мне о чем не думать. Нет никаких целей. Материальной причины не должно быть никакой. Не обусловлено. Это возможно только тогда, когда Кришна уже в сердце находится. Тогда уже не думайте, где там эта высшая цель жизни. В вашем сердце все ясно. Не обуславливается. Что вам для этого нужно, чтобы достичь высшей цели? Ничего не нужно. Нужно только любовь, преданность. Предлагать просад, есть просад, говорить о Кришне. Ничего не нужно. Все естественно. Все уже есть, все дано нам. Человеческая форма жизни предназначена для преданного служения. Все уже дано нам. Но поскольку карма неупорядочена, иногда преданные ждут, когда же моя карма упорядочится, когда же наладится моя личная жизнь, когда деньги наконец придут и все станет хорошо. Кто сказал, что я должен? Нет, удовлетворитесь тем, что имеете. Такой порядок. Так учитесь жить. Если пока не можете терпеть, и, конечно, будут всякие приключения в жизни могут случиться, нужно будет терпеть. Без приключений не бывает в исконе западном. Столько приключений, Боже мой. Это тоже все мы как бы принимаем как часть развития, что это западный мир. Нельзя сравнивать с Индией, с индийскими традициями, с высокой ведической культурой. Нужно учитывать место времени обстоятельства. И постепенно это сознание будет развиваться. Пока еще сатвы очень-очень мало. Даже в исконе. Трансцендентного много, но сатвы мало. То есть милости много. Но наших качеств мало еще. Соответственно. Мы еще в страсти не верим, Божьей части. Как рождение, видите, оно тоже имеет значение. Тем не менее, получаем второе рождение, потом еще и третье рождение, и мы сможем преодолеть эту вот материальную природу. Постепенно умиротвориться. И вот тогда человек почувствует подлинное счастье в сатва-гуне. Настоящее, реальное счастье. Хари Кришна. Ну, это тема, которую мы пытались развить и читать через Дагата.
Может ли развиться трансцендентность на фоне низких гун? Там зараживаться?
Нет, развиться не может. Мы можем это получать по милости преданных и духовных учителей. Но чтобы развивать трансцендентное, необходимы элементы сатвы, хотя бы элементы сатвы. В страсти мы ничего не можем развивать. Не говоря уже невежестве. О невежестве вообще говорить не будет. В страсти, однако, можем развивать что-то внешнее. Например, пропагать, постройте храм, откройте центр, отлите книги, распространяйте. Делайте что-то в страсти определенное. Но поскольку мы это занимаем страсть в служении Кришне, приходит сатва. И вот уже в сатва-гуне можем развивать трансцендентные качества. Не в страсти.
А по милости она как-то может проявиться тогда, что происходит?
Приходит осознание.
То есть личность
приходит. Осознание, каким я должен быть. Человек в мае, он думает, я уже хороший. Ну, так, если чуть-чуть только последить за собой. Но если получаете милость, вы начинаете четко представлять, каким вы должны быть в соответствии с шастрами и видением гуру. У вас возникает ясное представление о том, каким вы должны быть. Начинаете ясно понимать, как и вы качество духовного учителя. Эта милость становится вашим пониманием. Если вы получаете это понимание, но не применяете его, вы снова забываете, вы возвращаетесь снова к старому, к страсти. Без милости гуру мы не можем развить ни одного трансцендентного качества. Невозможно. Это будет как будто бы трансцендентное качество, но не трансцендентное. Интересно, тоже есть понятие смирения, скромности, не так ли? Но это не те качества, они материальные. Ничего общего не с трансцендентным качеством. У них нет никаких хороших качеств просто, вообще. Хотя может показаться, что какие-то качества неплохие есть у людей, правда же? Но они не трансцендентные. С этой точки зрения нет их, этих качеств, их нет. Некая имитация как бы существует. Или привычка существует быть хорошим. Хорошая карма может быть также у человека. Это напоминает хорошее качество, так сказать. Так же, как любовь материальная. Напоминает любовь. Духовно напоминает. Но необходимо обрести трансцендентные подлинные качества. Не напоминание, а настоящее.
Очевидно, что в процессе практики, да, наши качества меняются с годами, да? И как понять, какое качество мы развиваем? Это трансцендентное качество или материальное качество? Как его учить?
Медитируйте на качество духовного учителя, так вы понимаете, сравнивая себя с духовным учителем.
Не совсем понятно.
То есть вы слушаете духовного учителя. Вы общаетесь с духовным учителем, можете наблюдать за духовным учителем. И постепенно начинаете понимать, что такое качество духовного учителя. Так? Верно? Вот когда вы это понимаете, вы прилагаете понимание к себе. Все просто. Мой гуру Махараш говорил так в этом случае. Или делал так в этой ситуации. Я должен делать так же. И делать таким образом, вы понимаете внутреннюю сторону этого поведения. Все просто. Все очень просто. Вы слушаете гуру, потом просто повторяете другим. Все просто. Не усложняйте ничего.
А как правильно поступать, если тебе дают шилограмму шива, а ты не чувствуешь квалификации по крайней цене? То есть как правильно?
Спросите духовного учителя. Мне нужно самому решать. Гуру скажет.
А если рядом нет духовного учителя, это занимает время, это выдает сейчас.
Есть, сначала спросить нужно духовного учителя.
То есть просто не брать, да? Это не будет как оскорбление.
Это же материальное сознание, то, о чем сейчас вы говорите. Это так же, как мне сейчас предлагают пожертвования, большие деньги. Я, если сейчас не возьму, то пропадет, верно же? Это же материальное сознание. А гуру далеко. Нужно брать, пока дают, правда же? Пока я спрошу, уже все, идет от меня.
Я на это не будет оскорбление Господа, что ты как бы отказался ему служить?
Вы не отказываетесь? Вы хотите жить авторитетным образом? Никто не отказывается от служения, нет. Но мы должны это принять через духовного учителя. Один приятный неофит, он, конечно, ничего не знал, он поехал во Вриндаван впервые, ничего не знал в Вриндаване, гулял-то по Говардхану в обуви, ну, просто неофит, набрал камней оттуда, привез. Это никакого толку, никакой пользы не принесет, правда? То есть настроение не должно быть материальным. А то сейчас шилограмма уйдет от меня, а гуру нет. Ну, это материальное состояние. Шилограмма придет тогда, когда нужно. Есть какие-то правила, благодаря которым можно понять, стоит принимать или не стоит принимать. Но лучше всего спросить духовного учителя. Здесь Прабхупада в комментарии пишет, что мы запрещаем Прабхупаду поклоняться шилограммашем. Гуру может не разрешить. Если ученик нестабилен, то как можно разрешить, как можно дать шилу? Сегодня надо встать, завтра он уже не хочет вставать утром.
Бывает такое незнакомого преданного, то есть ему тоже шилограмм шиву подарили. Вот. И он уезжает в командировку в другой город и не может с собой брать. И оставляет, и не поклоняется, потом приезжает поклоняться. То есть оскорбление.
Там должны решить с духовным учителем, опять же. если гуру позволит такое поклонение. Мне с теорией обстоятельства мы не можем сейчас просто какую-то аксиому, какую-то формулу жесткую утвердить. Если гуру скажет, это нормально, может поклоняться так. Адвайтачарья он оскорбил просто. Он был несчастлив, видя, как Кали-юга распространилась. Он читал Бхагавата в Адвайтачарье каждое утро. Вайшнавы приходили туда. Ну, несколько человек.
Киртан, да, был один из читал.
Ну, как обычно традиция киртан, Бхагавата мы читали большую часть. Потому что киртан в то время не был утвержден еще как дхарма, йога-дхарма. Несколько человек приходили, остальные занимались гьяной, там, соревновались в гьяне, престиж какой-то, ученый интересовал. Как мой гуру Махарадж рассказывал, но Двипа было странное место в то время. Это был центр образования планеты, самые ученые люди были там, на Двипе. И они соревновались в благочестии, в знании и благочестии. Очень престижно было иметь дочь именно, а не сына. Почему? Потому что дочь нужно замуж выдавать. И вот показать свое благочестие, роскошные свадьбы они делали, что соревновались в благочестии. Кто какой приданно дает, кто что там раздает, сколько пожертвований раздает, сколько кормит браманов в этот день. И ученые приходили, там спорили сюда, утверждали что-то, опровергали старое, что-то новое устанавливали. Вот люди радовались таким вот событиям. Все, что их интересовало. Интересовало их там Бхакти, Кришна. Проблема была, когда не было дочери. А вы не можете показать свое благочестие. Ну, на показ, проявить его. Соревноваться ни с кем. Вот это была Навадвипа. И представьте, Адвайтачарья объявил классы Бхагавата. Ну, никто туда не ходил. Никому от этого дела не было. Бхагавата это одно и то же. А у нас тут столько концепций меняется. Столько интересного у нас. Столько знаний, столько гьяны. Поэтому он сказал, это Кали-юга. Даже я не могу распространить философию Бхагавата. Махавишну воплотил, сказать, я не могу ничего сделать. Они не слышат сверхдушу, и что я могу сделать? Они отвернулись от сверхдуши, нужна особая милость какая-то. Потому что сверхдуша, она не будет беспокоить человека, навязывать что-то, верно же? А Кришна, как личность, может это делать. Может войти и сделать все по-своему. Он Бхагаван. Вот он приглашал Бхагаван. Чтобы сам пришел теперь. Чтобы распространил любую голову, что кроме тебя никто это не сделает. Только ты это можешь сделать. Он каждый день предлагал своей Шилограмме Шили воду Ганги и Тулоси. Но так молился и так предлагал с таким чувством, что вибрировала Вселенная. В этот человек так молился, что все три мира вибрировали. То есть что-то было необычное в этом. И затем он что-то услышал, были признаки, и понял, что душа Чаматы, по некоторым признакам ее, как она стала блаженной, он сразу догадался по ней, нескольким признакам, что там тот, кого он звал. И единственное, о чем скорбел Адвайтачарья, когда появился Господь Читания, о том, что он же младший, Адвайтачарья уже ему годился в дедушке в то время, когда он родился. И он выражает почтение постоянно, кланяется. А в этой очереди знает, что это верховная личность Бога. И не может его милость получить, то есть достойно поклонения ему какое-то сделать, предложить. Он должен принимать от него почтение. И он умный очень. Вот. Он решил все это разрушить, все этот этикет. И придумал. Господь Читания, он ненавидел Майяваде. Ну, спутников иногда своих ругал, там, получали милость от него, как от Верховного Господа. А Адвайтачарью всегда он почитал. Но Адвайтачарья иногда в своем доме принимал его, закрыв двери, потому что на людях он, Господь, это не принимал поклонения от него. принципе. Он закрывал все двери. Может быть, там был Нитянанда. Нет, Нитянанда тогда не было еще. Они вдвоем на день оставались. Он хотел омыть стопы, там, благовония, огонь, предложить ему. При закрытых дверях иногда это делал. Но Господь Читания всерьез не принимал. И все превращал в комедию какую-то. Начинал дразнить его. Звуки какие-то странные издавать, под мышками так вот сидел, пока ему пуджу там ноги мыл, он там хрюкал, там что-то такое вот делал, там гримасы ему строил, смешил его. Да, два тысячи лет был недоволен вообще, что за поклонение, я не могу серьезно с ним. Он все равно как младший себя ведет. И тогда он задумал, он решил проповедовать философию майявады, чтобы уже без всяких шуток Господь Читания наказал его, как верховное существо, привел свое абсолютное могущество. И он стал проповедовать мою базу. А давай ты чай. Вайшнавы чуть с ума не сошли. Он без предупреждения вдруг встал мою базу. Они слушали, это Садвайта такое. Надо сказать, Читания Махапрабху. Только он повеет на него. Он говорит, старше всех, мы не можем его учить вообще. Каждый из нас пришел сюда, не Кришна, вообще старый преданный. Пошли к Господу Читанию. Там уже был Нитянанда, да, в то время. И Нитянанда пришел к Господу Читанию и говорит, ты слышал? Садвайта, что-то случилось, несчастье какое-то. Что? Майяваду проповедует, открыто. На публичных лекциях Майяваду проповедует. Как? Не могу поверить. Пойдешь сам. Пойди сам увидишь. Пойдем. Они пришли к нему вдвоем. Нитянанда, Господь Читанию. Наедине решили поговорить. И Господь Читанию посмотрел на него, а Адвайта сидел. Холодный совершенно, неприступный, как Майявади. Играл эту роль. Расстроенный Брамани. Господь Читания спрашивает, ну что, все боги? Там был Нитянанда, Читания и Адвайта, верно? Был вопрос, ну что, все боги? И тот сказал, да, все боги. Господь Читания был в бешенстве полном, когда услышал это. Он стал так бить Адвайту, бить по-настоящему. Там была еще старая жена у него, но Адвайта Ачарья, она беспокоилась, говорит, ты же убьешь его, он же старик. Он его ногами бил, руками бил, потом поднял его так, еще об землю, плашмя. Ну это же была Адвайта, у него не было проблем, он улыбался. Жена беспокоилась, казалось, что он может убить старика. Это был не старик, Адвайта никогда не был старым. Всегда молодой. Его изображают на картинках условно с бородой, чтобы показать, что он старше просто. На самом деле он всегда молодой. Сильно. У него духовное тело. Лила. Он был счастлив и говорит, вот теперь я вижу, кто главный здесь. Кто старше всех. Теперь я получил милость особо от Господа Читания. И Господь Читания благословил его после этого. Ой, понял его замысел.
Завтра день
в день. День в день я, Господа. Адвай ты чай?
Адвай
почти.
Да,
после того. Пост до полудня. У нас каждый день посты. Может поститься больше в этот день, чтобы отходить его?
Мы
Адвайта Ачарья был очень богатым человеком. В хрониках есть записи, как он вел финансовые дела Адвайта Ачарья. Бумаги остались сохраняться. И там есть одна заметка, что он занял у царя Бенгалии, по-моему.
Нет, там Нади.
Нади. Царя Нади, да. Занял деньги. Адвайта Ачарья занимал деньги. 300 рублей. Сейчас 300 рупий это немного. Тогда это были огромные деньги, 300 рупий. На какой-то пир мне не хватало. А пиры Адвайта Ачарья устраивал Шантипури. На эти пиры приглашалось столько людей, их не могли сосчитать. Одних кокосовых орехов было величиной с гору. Все съедалось за один день. Такие праздники устраивал Адвайта Ачарья, он очень богатый. Там до сих пор кормят. в Экадыше. Я впервые, когда попал в Шантипур, чтобы нас привезли туда, чтобы помочь на задаче просады. В Экадыше, это следующий день после Экадыши, так. Кичи раздают, там кичи. И откуда ни возьмись, там, там красивое место, это манговая роща такая, огромная, безграничная просто. И вся заполнена с людьми, вся, вот куда до горизонта, люди. И все в линии садятся, и не видно, где линия заканчивается. И преданные с Федором побежали. Всех накормили, там несколько десятков тысяч человек. Для меня это было как фантастика, я подумал, как это, откуда они взяли эти кичи вообще столько? Ничего не видно, ни огня, ни посуды, откуда это все, как из-под земли откуда. Вдруг это кичи и повсюду, раз, и точно из-под земли. Из-под земли, смотрю, ведра бросают под землю, туда в кутковые, все тут достают кичи. И бегают, и думаю, что ж там такое под землей? Там цистерна такая бетонная, огромная вес. Заполнена кичи. Туда ведром черпают и бегают, черпают, и она меньше, уже трудно дотягиваться. И тогда нужно кого-то туда спустить по пояс в кичере, чтобы он ведро набирал, подавал на густей, там уже не очень удобно, и оно еще горячее к тому же, это большая аскеза. И кого спустили туда, знаете? Кавичандра Махараджа. Ну вот я подхожу к этой цистерне, смотрю, вот этот люк, там, боже мой, кичри там, там под землей все. И там Кавичандра Махараджа весь в кичри, весь облит уже, весь в этом просаде. И да, то есть саньяси бегали с этими поварешками. Мы там тоже ели. Вот мы уже поели, все. Тогда вот Шидхар с вами еще. Он очень веселый был. Ой, это с вами был очень веселый. Всегда столько шуток, столько юмора от него. Всегда хохотал, что-то рассказывал. Он тоже ждал. Он к нам подходил, мы уже сели все. И снова. Абах, поварешку. Столько же. Ну, саньяси, мы снова сели. Все, руки показывают. Он по рукам. Шлеп уже. Опять съели. Все, не можем больше. Опять шлеп. Что же делать? Нужно свернуть лист вот так пополам, тогда он все поймет, что мы не хотим здесь наесть. Мы свернули себе пополам, лист подходит сверху, шлёп!
Они так раздают.
Да, там же лила, это же Навадвипа. У нас все серьезно начинается, только заканчивается уже все несерьезно.
Ашлока рассказывал про него историю перед смертью, перед тем, как оставить тело, его привезли в Майпур, когда на любимое божество было на носилках тело. Его привезли на носилках. Он не мог встать, у него три смертельные болезни было сразу. Рак, цирроз, еще что-то. Он не мог встать, у него даже что-то там из рта крови даже текла. Он увидел Александровича. Он говорит, его привозят туда перед носилками, значит, носилки в тебя. Ставили, и там какой-то преданный пилопир там, ну, на Россию прославляли. Так он встал, начал танцевать. Так, представляете, человек уже все. Никто не мог поверить в это. И потом он говорит, что еще, он говорит, что к нему приходил врач, у него же живот большой был. Ну, у него болезнь развивалась. И врач слушал его живот. Слушал. Махараш так шутил с ним, говорит, доктор, не беспокойтесь, это мальчик. А самое интересное, он это нашло, как он один раз подходит и говорит, Махараш, вы так вдохновляете своим примером, как так, вот у вас столько болезней, а вы просто всегда шутите, так, в позитивном настроении. Он такой, ну так вот, ну не беспокойся, тебя тоже это ждет.
Очень веселый.